Выйдя из квартиры, споткнулся на лестничной площадке о дохлую крысу. Как-то не придав этому значения, он отшвырнул ее носком ботинка и спустился по лестнице. Но уже на улице он задал себе вопрос, откуда бы взяться крысе у него под дверью, и он вернулся сообщить об этом происшествии привратнику. Реакция старого привратника мсье Мишеля лишь подчеркнула, сколь необычным был этот случай. Если доктору присутствие в их доме дохлой крысы показалось только странным, то в глазах привратника это был настоящий позор. Впрочем, мсье Мишель занял твердую позицию. В их доме крыс нет. И как не уверял его доктор, что сам видел крысу на площадке второго этажа и, по всей видимости, дохлую крысу, мсье Мишель стоял на своем. Раз в доме крыс нет, значит, кто-нибудь подбросил ее нарочно. Короче, кто-то просто пошутил. Вечером того же дня Бернар Рье, прежде чем войти к себе, остановился на площадке и стал шарить по карманам ключи. Как вдруг он заметил, что в дальнем темном углу коридора показалась огромная крыса с мокрой шерсткой, двигавшаяся как-то боком. Грызун остановился, словно стараясь удержаться в равновесии, потом двинулся к доктору, снова остановился, перевернулся вокруг собственной оси и, слабо пискнув, упал на пол, причем из его мордочки брызнула кровь. С минуту доктор молча смотрел на крысу, потом вошел к себе. Думал он не о крысе. При виде брызнувшей крови он снова вернулся мыслью к своим заботам. Жена его болела уже целый год и завтра должна была уехать в санаторий, расположенный в горах. Как он и просил, уходя, она лежала в их спальне, так она готовилась к завтрашнему утомительному путешествию. Она улыбнулась. «А я чувствую себя прекрасно», — сказала она. Доктор посмотрел на повернутое к нему лицо, на которое падал свет ночника. Лицо 30-летней женщины казалось Рие таким же, каким было в дни первой молодости, возможно, из-за этой улыбки, возмещавшей все, даже пометы тяжелого недуга. «Постарайся, если можешь заснуть», — сказал он. «В 11 придет сиделка, и я отвезу вас обеих на вокзал к 12-часовому поезду». Он коснулся губами чуть влажного лба. Жена проводила его до дверей все с той же улыбкой. Наутро 17 апреля в 8 часов привратник остановил проходящего мимо доктора и пожаловался ему, что какие-то злые шутники подбросили в коридор трех дохлых крыс. Должно быть, их захлопнула особенно мощная крысоловка, потому что они все были в крови. Привратник еще с минуту постоял в дверях, держа крыс за лапки. Он, видимо, ожидал, что злоумышленники выдадут себя какими-нибудь ядовитыми шутками. Но ровно ничего не произошло. «Ладно, погодите», — пообещал мсье Мишель, — «я их непременно поймаю». Заинтригованный этим происшествием, Рие решил начать визит из внешних кварталов, где жили самые бедные его пациенты. Мусор оттуда вывозили обычно много позже, чем из центра города, и автомобиль, кативший по прямым и пыльным улицам, чуть не задевал своими боками стоявшие на краю тротуара ящики с отбросами. Только на одной из улиц, по которой ехал доктор, он насчитал с десяток дохлых крыс, валявшихся на грудах очистков и грязного тряпья. Первого больного, к которому он заглянул, он застал в постели, в комнате, выходившей окнами в переулок, который служил и спальней, и столовой. Больной был старик-испанец с грубым, изможденным лицом. Перед ним на одеяле стояли две кастрюльки с горошком. Когда доктор входил, больной, полусидевший в постели, откинулся на подушке, стараясь справиться с хриплым дыханием, выдававшим застарелую астму. Жена принесла тазик. «А вы видели, доктор, как они лезут, а?» — спросил старик, пока Рие делал ему укол. «Верно», — подтвердила жена, — «наш сосед трех подобрал». Старик потер руки. «Лезут! Во всех помойках их полно! Это к голоду!» Рия понял, что о крысах говорит уже весь квартал.